В городе появляется некий Воланд. Он сатана, но окружающие принимают его за специалиста по черной магии и сопровождают его весьма странные существа. То ли ведьма, то ли вампир Гелла, развязный тип корови, которого еще называют фагот, мрачный тип Азазелла и огромный человечный кот Бегемот. Итак, произведение начинается с того, что жарким майским днем на Патриарших прудах беседуют главный редактор художественного журнала Михаил Александрович Берлиоз и поэт Иван Бездомный о новой поэме Бездомного, которая является антирелигиозной. В их разговор вмешивается Воланд и утверждает, что Иисус существовал в действительности, более того, он видел это сам. Мы переносимся в дворец прокуратора Понтия Пилата, и его мучает дикая головная боль. К нему приводят арестанта, которого зовут Иешуа Ганоцки. Ему объявлен смертный приговор, и Пилат должен его опровергнуть либо подтвердить. Из разговора с Ганоцки Пилат понимает, что это далеко не глупый юноша, и преступником он быть никак не может. Более того, он проповедует царство истины и справедливости. Но Иешуа обвиняется в серьезном преступлении, и прокуратор не может его отпустить просто так. Особое впечатление на него производит то, что Ганоцри смог вылечить его больную голову. Он обращается к первосвященнику Каифе, который в честь светлого праздника Пасхи может освободить одного из заключенных. Но Каифа освобождает не Ганоцри, а другого арестанта по имени Варраван. Представители Массолита, конечно, Воланду не верят, и тогда он предсказывает, что Берлиозу отрежет голову русская девушка-комсомолка. Тогда Берлиоз и Бездомный принимают его за сумасшедшего, и редактор бежит к телефону, чтобы позвонить в иностранное бюро. Берлиоз подскальзывается на подсолнечном масле и попадает под трамвай, хотя машинистка пытается остановить, скорость слишком высока, и Берлиозу отрезает на ходу голову. Все это видит Иван Бездомный, который бежит скорее в Грибоедов, чтобы сообщить о смерти Берлиоза и о человеке, который все это подстроил. Но он настолько невнятно и запутанно излагает свои мысли, что его принимают за сумасшедшего и сразу же отправляют в дурку. Воланд появляется в квартире номер 50, дома 302 бис по Садовой улице, где ранее проживал Берлиоз со своим другом Степаном Лиходеевым. Кстати, Степан Лиходеев является директором театра Варьете. Степан видит Воланда утром, проснувшись после тяжелого похмелья, и тот сразу же ему предоставляет контракт на его выступление в театре Варьете. Кстати, контракт уже подписан, причем самим Лиходеевым. Его выставляют в собственной квартире, он каким-то чудесным образом оказывается в Ялте. Позже в квартиру наведывается Никанор Иванович Басой, между прочим, председатель жилищного товарищества дома номер 302 бис. Там он встречает Коровьева, который уговаривает его сдать эту квартиру Воланду в аренду за хорошую сумму денег. И, конечно, Басой не может отказаться от таких денег, принимает их и прячет их в вентиляции. Через несколько часов к нему приходят с ордером на арест за хранение валюты. Каким-то магическим образом рубли превратились в доллары. В итоге Басой попадает в ту же психушку, что и Бездомный. Тем временем в театре Варьете Римский и Веренуха ищут своего директора. Они уже получают от него не первую телеграмму из Ялты с просьбой подтвердить личность и выслать денег. Но они принимают все это за шутку, и тогда Веренуха берется отнести эти телеграммы куда надо. По дороге его хватает Азазелла и Бегемот, тащит квартиру номер 50, и от поцелуя Геллы Веренуха теряет сознание. Вечером на сцене в Варьете происходит сеанс черной магии от Воланда и его свиты, и зритель остается в полном восторге. Еще бы, ведь дамам предоставляется возможность одеться в самые модные наряды, а заканчивается представление денежным дождем. Но счастье длилось недолго, уже на улице деньги превращаются в обычные бумажки, а модная одежда исчезает, заставляя дам краснеть, оставаясь в одном белье. Бездомный знакомится с мастером. Мастер убеждает Ивана в том, что на Патриарших он встретился с самим сатаной. Далее следует рассказ мастера о его жизни. Однажды он выиграл большую сумму денег и, оставив свою работу в музее, увлекся написанием романа о Понтии Пилате. Не успев закончить свой роман, мастер встречает Маргариту. Они сразу же полюбили друг друга. Но Маргарита замужняя женщина, хотя и в браке совсем несчастлива. Вскоре мастер заканчивает свой роман, но его не удается опубликовать полностью, публикуют лишь небольшую его часть, на которую вскоре выходят критические статьи. Один из авторов Латунский. Они низко оценивают работу мастера, и после этого мастер не выдерживает, тяжело заболевает и очень переживает вообще по этому поводу. Мастер бросает свой роман в печь, последние несколько листов удается спасти Маргарите, она уходит, после этого к нему пришли, чтобы арестовать, Спустя некоторое время мастер возвращается в свой небольшой подвальчик на Арбате, обнаруживает, что там кто-то живет. И с тех самых пор, вот уже 4 месяца, он проводит в этой лечебной клинике. В кабинет Римского является Веренуха. Укус Гелы превратил его в вампира. А Римский видит, что он не отбрасывает тени, пытается убежать, но Веренуха остается в дверях, а в окно пытается пробраться Гела. Но первые солнечные лучи заставляют вампиров исчезнуть, а Римский, перепугавшись насмерть, сломя голову, бежит на Ленинградский вокзал и уезжает. Далее действия развиваются на Лысой горе. На крестах трое осужденных, и толпа, которая следовала за ними от города, уже разошлась, остается только палач и Левий Матвей, бывший ученик Иешуа. Жара становится невыносимой, тогда палач закалывает осужденных до смерти, и тут же начинается сильная гроза и ливень. В то утро Маргарита просыпается с предчувствием, что сегодня ее что-то ждет. Она в который раз пересматривает рукописи мастера и отправляется на прогулку в Александровский сад. Там к ней подсаживается Азазелла и говорит ей о том, что ее в гости ждет некий иностранец. Маргарита соглашается, ведь у нее остается надежда хоть что-то узнать о мастере. Той же ночью Маргарита, раздевшись, мажется волшебным кремом, который дал ей Азазелла, и, став ведьмой, вылетает на швабре из дома. По дороге она устраивает разгром в квартире Латунского, который погубил ее мастера. Но уже в квартире номер 50 Волан знакомит ее со своей свитой и предлагает быть королевой на его балу. Награда – исполнение любого ее желания. Подготовительные процедуры просто поражают Маргариту. Ровно в полночь начинается бал весеннего полнолуния, бал у сатаны. Всю ночь Маргарита вынуждена стоять ногая и подставлять руку и колено для поцелуя гостям. На балу собираются преступники просто всех времен и народов, а после бала Маргарита просит Воланда сию же секунду вернуть ей ее мастера и их маленький домик на Арбате, где они были счастливы. Прокуратор беседует с Афранием, начальником тайной службы. От него он узнает, что запланирована смерть Иуды, в доме которого был произведен арест Иешуа. Действительно, тем же праздничным вечером Иуда встречает на улице Низу, которая приглашает его на прогулку в саду за городом. Там у него отбирают деньги и убивают. И вскоре прокуратор узнает о том, что Иуда убит, а деньги подброшены в дом первосвященника. Перед прокуратором предстает Левий Матвей, и у него обнаружены записи, которые он делал по учениям Иешуа Ганоцри. Там прокуратор встречает знакомую ему фразу «Самый тяжкий порок – трусость». Тем временем до городских жителей наконец-то доходит, что странные события, происходящие в Москве, дело рук подозрительного мага, живущего со своей шайкой в квартире номер 50. Конечно, их пытаются арестовать, но ничего у них не выходит. К Воланду является Левий Матвей и говорит о том, что мастер заслужил покой. Тут же к влюбленным отправляется Азазелла, который приносит им в подарок вино. Влюбленные пьют это вино и лишаются чувств. В это же самое время в больнице в палате номер 118 умирает пациент. А в одном из арбатских особняков падает молодая женщина и тоже умирает. Мастер и Маргарита умирают. Влюбленные встречаются с Воландом, он говорит мастеру о том, что его герой уже много лет сидит и ждет возможности наконец пойти по лунной дороге. Мастер должен завершить свой роман. Тогда он кричит «Свободен!» и Понтий Пилат в сопровождении своего большого пса уходит вдаль по лунной дороге. Воланд прощается с мастером Маргариты, и они идут в свой вечный дом, где они всегда теперь будут счастливы и спокойны. В Москве продолжаются следствия по делу о шайке Воланда, но, конечно, ничего выяснить не удалось, и постепенно эти события уходят в историю. И помнит о них лишь Иван Бездомный, который в дни весеннего полнолуния приходит на Патриаршую пруду и садится на ту самую скамейку, на которой он впервые повстречал сатану.